«Все исполнено, как велено», — доложил старший. Я вместе с Егой обошел весь дом со всех сторон, окруженный стрельцами. Все в порядке, стоят плотно, мышь не проскочит.
«Ну что, Никитушка, в дом-то пойдем? Пора идти брать его супостата».
«Ничего не выйдет», — попытался объяснить я, причем больше самому себе. «После рассказа конюха наши первоначальные планы немного меняются. Уверен, что при обычном осмотре мы его не найдем. Уж если даже домашние, знающие этот дом как свои пять пальцев, не додумались, что призраку тоже надо где-то жить. Стрельцы надежные ребята, но в деле розыска опыта у них кот наплакал. Надо ждать, пока он сам вылезет».
«Да чего же ему лезть-то? У него, поди, комнатки тайны, и еды, и питья, и припасов всякого загодя заготовлено. Может, ему терем поджечь?»
«Стыдитесь, бабушка».
«Чего мне стыдиться-то?» — возмущенно уперла руки в бока баба-яга. «Как он нам шамахан подослал мой терем поджечь, так пожалуйста. Ему, значит, можно, а мне нельзя. Где справедливость?» «Но мы работники милиции». «Нет, ты мне скажи, где справедливость?»
«Батюшка сыскной воевода», — вовремя прервал наш диспут подбежавший стрелец из царевой гвардии. «Государь за вами послал. Спешное дело. Караван с южной дороги показался. Царь просит не мешкая прибыть». «Так скоро?» — поразился я. «Чтоб ему пусто было этому каравану». «Еще одна накладка. По моим планам, ему следовало прибыть после обеда, ближе к вечеру, чтобы мы успели разобраться с Тюрей. Теперь все придется менять, импровизируя на ходу. Бабушка Яга, поручаю вам арест преступника. Берите под свое командование весь отряд и постарайтесь в точности выполнять мои указания. Тюря наверняка знает время прибытия шамаханского каравана. Обязан знать. Он должен их встретить, уточнить детали операции у главных купцов, передать последние данные по обороне города и скоординировать совместные действия. Он попытается выйти. Задерживайте всех, кто появится. Арестовывайте хоть мертвеца, хоть призрака, хоть скелет говорящий. Тюря не должен уйти».
«Все сделаю, Никитушка», — серьезно ответила Яга. «Ты беги, за меня не беспокойся. Мы тут с молодцами в грязь лицом не ударим. Ежели надо, все на месте поляжем, а предателя не упустим».
Ближние стрельцы серьезно кивнули. Судя по суровым рожам, будут палить во все, что движется. Я развернулся и в сопровождении царского слуги поспешил на базарную площадь к купеческим подворьям. Караван должен будет пройти туда, расположиться на ночь. Насколько я понимаю психологию захватчиков и террористов, они не рискнут напасть при дневном свете. В караване при всем желании не больше 200-300 человек. Горожане потопчут их даже без вмешательства стрельцов. Народ в Лукошке нерешительный, всякого насмотрелся. Внезапная атака — их не напугаешь, голыми руками не возьмешь. Шамаханы это знают и будут очень осторожны. Царь Горох в боевом облачении ждал меня на одном из подворий. Мы поднялись на второй этаж, откуда было удобнее руководить операцией. Постоялые дворы для иноземных купцов строились стена к стене, образуя огромную подкову, выход из которой закупоривался тяжелыми воротами. В случае смут, мятежей или иных беспорядков купцы просто замыкались в своем кругу и могли держать оборону хоть целый год. Времена были такие, каждый был обязан сам о себе позаботиться.
«Здесь пришлые останавливаются», — пояснил мне государь. «Те, кто давно с нами торгуют, уже свои собственные подворья по Лукошкину расставили. А персов, что позавчера сюда приехали, мы с утречка в зашей выселили. Пущай денек на базаре в палатках помаются. Потом извинюсь, подарков отсыплю, льгот торговых добавлю за беспокойство».
«Значит, сейчас подворье пустое?»
«Ха, если бы. В каждом доме по сотне стрельцов сидит. Фитили зажженные, сабли заточенные, бердыши к бою налаженные. Как только во двор войдут, мы разом ворота на замок, да как вдарим!»
«Слишком много смертей», — поморщился я.
«Да ты в своем ли уме, участковый?» — мгновенно нахмурился Горох. «Ты о ком жалеешь? За кого заступаешься? Да ты знаешь, какие они разоры творят! После шамаханских набегов земля по локоть кровью пропитана, люди загубленные, ровно цветы смятые на пепелище валяются. Да я всю дружину костьми положу, но шамаханам спуску не дам».
«Об этом и речь. После того, как мы замкнем кольцо, они поймут, что попали в безвыходное положение. Возможно, их удастся склонить к переговорам».
«Не ведаешь ты, о чем просишь. Еще раз повторяю тебе неслуху, это ж шамаханы. Их бить надо, а не разговор разговаривать. Вот как ударим врасплох, как пальнем из всех пищалей сразу, да в сабельном бою покажем ворогу, кто чего стоит».
«В караване верблюды и лошади», — упрямо продолжал втолковывать я. «Пули могут перебить беззащитных животных, а шамаханы, поняв, что попали в засаду, будут биться как бешеные. Я хочу сохранить наших ребят. На подходе основные силы Орды. Нам понадобятся все войска».
«Что ты взял? Какая к лешему Орда? Мне не докладывали».
«Значит, в самое ближайшее время доложат. Я уверен, задача так называемого каравана состоит в том, чтобы сегодняшней ночью овладеть складами, пороховыми погребами, всеми жизненно важными объектами и удерживать их вплоть до подхода главной армии. Сколько времени надо конному войску, чтобы скакать от границы до города?»
«День да ночь», — неуверенно буркнул государь.
«Значит, завтра они будут у наших стен. Мы не имеем права терять людей. Каждый человек на счету».
«Ладно, Никита Иванович, будет меня запугивать. Что ты предлагаешь?»
«Надежа, государь, вести спешные прервали нас. Не вели казнить, вели слово молвить. Караван в город входит. Пущать?»
«А то нет. Пусть войдут. А как во дворе разместятся, так и ворота на запор».
«Еще грозная весть, царь-батюшка. У границы западной орда шамаханская показалась. Все конные, без обозов, скачут быстро, кабы не к завтраму у нас были».
«Слушай», — обернулся ко мне Горох, — «я вот одного не пойму. Как ты смеешь со мной спорить?»
«Но ведь я оказался прав».
«И об этом отдельно поговорим. Как ты осмеливаешься быть прав? Ведь я царь».